12.33. Мы продолжаем. Россия заняла 5-е место в рейтинге самых могущественных стран в Азии. Такие данные приводит Австралийский институт Лоуи в ежегодном отчете «Индекс силы». На первом месте оказались США, далее Китай, Индия и Япония. Рейтинг России, как отмечают специалисты, в ушедшем году просел на 1,4 пункта. Однако благодаря экономической стабильности и устойчивости к внешним вызовам Москва сумела сохранить 5-ю строчку в списке. Но тут масса любопытных таких деталей, которые обращают на себя внимание. Например, специалисты этого Австралийского института отмечают, что влияние Москвы в регионе существенно ограничивает ее географическое положение. Россия находится на периферии Азии. Ну, интересно, сама формулировка «периферия Азии», да? Мы-то привыкли, так сказать, считать себя, естественно, в центре мира. А вот оказывается, что мы у Азии на периферии. А при этом Соединенные Штаты Америки оказываются не на периферии в этом регионе. Но еще вот любопытно, что после России... Россия 5-е место, 6-е место Австралия, а 7-е Южная Корея. Тоже, так сказать, для меня удивительно, почему Южная Корея в этом списке оказалась ниже Австралии. В общем, разобраться нам в регионе поможет руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Синакоев. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да, ну как вам на периферии Азии находиться?
На периферии Азии звучит так же, как анекдот про глобус Украины.
Да, 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 верно, да, да.
Да, ну-ка, в принципе, знаете, ну, мы привыкли, например, Китай называет себя срединное государство, это центр мира, все вокруг него располагается. Еще более смешным выглядит, когда Австралия преподает уроки географии своим детям, показывает, вот где, собственно, Австралия, все остальное где-то тоже очень далеко на периферии. Поэтому к этому как раз не привыкать, и не это самое главное. А вот все остальное, я с вами соглашусь, что действительно черт в деталях. Само расположение стран в этом списке, я напомню, что институт Лоуи проводит, составляет такой список влиятельности стран в Азии с 2018 года. Не так уж очень давно, да, то есть фактически большинство этих годов выпало на коронавирусную инфекцию и на те кризисные явления, которые в мире наблюдаются. И, в принципе, что можно сказать? Ну, Россия там, где она есть. То есть ничего в этом удивительного нет. Жаль, что не на третьем. Могли бы быть чуть повыше, например, Индии и даже Японии. И, слава богу, что где-то не на восьмом, что не за...
Индонезией, Сингапуром, да.
Это уже Индонезия, Сингапур. Австралия, да, немножко странноватое место занимает. Возможно, здесь как раз субъективный момент самих исследователей. Видимо, они немножко выдают желаемое за действительное. Но в целом все вскроется в тех комментариях, которые они по этому поводу пишут. И здесь, наверное, я бы сделал следующие выводы. Первое. Вся эта работа направлена на то, чтобы показать непоколебимость вообще первой позиции. Вот Соединенные Штаты, вот они там самые влиятельные, еще будут долго так находиться и так далее. Вот все остальные страны, которые этому процессу сопротивляются, вот, например, Индия, вот поэтому вы и страдаете. Вот не входите в различные наши хорошие союзы, которые мы создаем, типа вот Австралия.
Да, АУКУС, АКУАДА, да.
АУКУС, да, АКУАДА и так далее. И вот поэтому, вот, собственно, вы и страдаете. А вот Китай, да, вот он невозможно здесь просто объективно ее куда-то задвинуть, но такие выводы, типа того, что сильно пострадал Китай за время пандемии, теперь это все тоже очень такие кризисные явления наблюдаются. В общем, все это направлено на то, чтобы показать, что в Азии в ближайшее время Америка и ее союзники в лице конкретных военно-тактических союзов будут доминировать, и здесь чувствуем призыв к тому, чтобы к этому всему подчиняться. Но что касается нашей страны, я напомню, что мы с 2012 года, у нас идет политика приоритетного развития Дальнего Востока и интеграция в Азиатско-Тихоокеанское пространство через вот это ускоренное развитие Дальнего Востока. И в этой связи, с учетом того, что этой политике уже 10 лет, еще раз повторюсь, что жаль, что мы не гораздо больше влиятельны, чем это хотелось бы да. и нашим врагам, и нам.
Сергей Феликсович, не свою мысль выскажу, но она мне показалась любопытной. Вот я ее услышал там буквально недавно. Слушал я что-то, какое-то выступление известного китаеведа Виноградского, Бронислава uh-huh. Брониславовича. Он говорит, слушайте, на моей памяти мы столько раз поворачивались, значит, туда, на восток, ну, что просто перечислить слово, и все никак не повернемся, он говорит. Ну, я просто подумал, это уже я там от себя добавляю, да? Ну, в общем, если мы 4 раза повернемся, то мы окажемся, ну, как бы, взглядом... Да, в той же точке, да, на 360. Просто сделаем круг.
Ну, в принципе, я противник теории поворотов ни в 2014 году, ни тем более в 2022. Я считаю, что мы евразийское государство, которое, по крайней мере, не должны никуда крутиться. У нас самодостаточное совершенно пространство, которым мы раскиданы и на Европу, и на Азию. И наоборот, мы как раз могли бы быть тем мостом сотрудничества между Западом и Востоком, который нам предписано самим Богом, наверное.
Да, да, географией, да, природой, да, да, да.
Вот, поэтому... Пока там некоторые товарищи крутятся от запада на восток, например, наш центр уже 25 лет работает на восточном направлении, развивает отношения, поэтому нам трудно говорить о каких-то разворотах.
Ну вот скажите, вот это же ведь любопытно. Вы работаете, вы общаетесь там с ними, с азиатами, ну в хорошем смысле. Да. И они тоже ведь слышат вот эти политические заявления. А они ждут в большей степени интеграции, и они, так сказать... Как относятся к вот этим словам, и, ну и потом мы типа или передумали, или что, или там вот, как они оценивают скорость этой интеграции?
Ну, вы знаете, здесь, во-первых, любопытна позиция Китая, да, китайцев, потому что им вообще непонятны такие споры, надо ли восточным путем идти России или каким-то западным путем. Они говорят, вы какие-то странные ребята, мы пошли вашим советским путем, поэтому зачем вам выдумывать, идите вот тем самым своим путем, который для вас хорошо понятен, ясен, и почему вы его бросили, почему вы вдруг стали так резко западничеством при этом. Одной рукой с ними же продолжая воевать. Вот здесь, конечно, китайцам мало что понятно. Что касается других азиатских стран, ну, казалось бы, ну, например, с той же Японии, там, все попытки, которые мы предпринимаем с ними наладить связи, все-таки наталкиваются на конкретный вопрос, который они все время поднимают в предварительном плане про острова, естественно, мы не собираемся с ними это обсуждать, поэтому все время натыкаемся вот на то, что у нас не складывается. Вместе с тем, я думаю, что другие страны понимают, что Россия действительно, хоть и в кавычках на периферии Азии, да, тем не менее составляет огромный кусок этого мира. И, безусловно, без той сырьевой базы, которая есть в России, особенно с точки зрения того, какие мы сельхозугодия и сколько сельхозпродуктов мы можем поставлять на этот растущий, очень серьезно растущий потребительский рынок, особенно в области сельхозпродукции, то эта часть мира понимает, что Россия, конечно, безусловно, важная составляющая его часть. Но когда же мы сами начнем уже четко это понимать и перестроим, соответственно, нашу экономику, а еще лучше наши мозги, вот здесь очень важно понять, и действительно в этом плане Бронислав, конечно, прав.
Да, вот знаете, еще хочу вас об азиатском мире спросить вот что. Вот давайте попробуем сопоставить там на одну чашу весов, положим, Южную Корею, Японию, Австралию, Новую Зеландию, а на другую чашу весов все, ну, там вот это вот, так сказать, большое количество стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда будет ходить Малайзия, Сингапур, Индонезия и так далее и тому подобное. А что перевесит? Ну, просто хочется понять, чего на самом деле больше, вот с вашей точки зрения. Действительно американского влияния или все же китайского?
Нет, конечно, безусловно, китайское влияние сегодня не только в этом регионе, в Азиатско-Тихоокеанском, а практически по всему миру становится глобальным, основным. И знаете, в чем преимущество этой системы? не в том, что она стала вот гораздо сильнее там, и фактически стала наступать на пятки экономики номер один, вот как именно как экономика. Да? А по паритету покупательной способности мы понимаем, что это уже вообще первое место. Сколько те предложения, которые звучат из Пекина, мир понимает, что Китай предлагает не заменить собой вот этого существующего гегемона, да, в лице самопровозглашенных штатов, а сделать так, чтобы больше не было гегемонизма, чтобы не было больше вот такого колониализма, который мы видим, неоколониализм. И в этом плане Китай естественным образом становится вот лидером вот такого антиколониального движения. И это импонирует практически всему миру, потому что гегемон надоел всем. Да, может, европейцам еще только не надоело, они все пытаются как-то им подчиняться. Но в основном в таком, ну, три четверти мира, так, во всяком случае, точно больше половины мира уже хотели бы видеть другой миропорядок. И вот здесь, кстати, не только Китай, а именно такую ось Россия-Китай и российско-китайские отношения очень серьезно демонстрируют новый тип отношений в мире, и как раз мир стремится именно к такому новому миропорядку. У меня вот ведь на эту картину именно таким образом.
Спасибо вам большое. Очень интересно. Руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев был с нами на прямой связи. Сергей Феликсович, всего доброго. Короткая пауза и еще одна новость.